Это будет неким отступлением от темы, но оно нам с вами необходимо, поскольку мы будем говорить о Боге и говорим с вами. Откуда все наши человеческие вот эти понятия и слова? Из нашего опыта, познания окружающего мира и общения друг с другом. Кто-то первый сказал, вот это красное. Кто-то первый придумал слово «красное». То, что теперь для нас с вами элементарно красное, так? Кто-то же первый придумал это же слово. Его же не было, этого слова. Кто-то первый. И как оно вошло в человеческий лексикон? Другой услышал, а, третий и так далее. Так создаются понятия, наши понятия создаются, слова создаются, язык создается. Я не могу забыть такой случай. Еду в купе, женщина с ребенком, ну, поезд идет, и там пасутся овцы. Это маленький ребенок говорит, мама, мама, это кто? Мама говорит, и овцы. Она, овцы? А, овцы, и много раз повторил. Все, теперь она знает, что это овцы. Все, понятие усвоено. Все, теперь знает. Мы знаем, что это стол, а это стул. Так развивается, создается и развивается язык человеческий. То есть главным образом он обусловлен чем? Нашим опытом. Но опытом не только опытом чувственного познания, то есть познания через слух, зрение, обоняние, вкус, осязание. Когда мы говорим сладкое там, или горькое, красивое или безобразное и так далее. Не только через это, но эти понятия образуются и путем мыслительной деятельности, когда мы создаем понятия, отвлеченные уже понятия. Одно дело мы сказали «красный предмет», а другое дело мы говорим «красное». И мы тогда это общее понятие можем прилагать к бесчисленному количеству предметов. Кстати, еще до сих пор есть африканские племена, в которых множество конкретных понятий, но нет общего понятия. В частности, много конкретных понятий образа ходьбы. Как человек идет. Как он идет. Подпрыгивая, не подпрыгивая, медленно, быстро. И все. И каждый из этих вот типов ходьбы имеет свое слово, понятие. Но нет понятия ходьбы вообще. Такого нет понятия. Зато там десятка-два разных видов. Так вот, есть конкретные, значит, понятия, а есть общие понятия. Вот. Они создаются, как видите, благодаря нашему непосредственному опыту, как чувственному, то есть через чувство воспринимаемому, так и мыслительному, когда мы создаем некие абстрактные понятия. Так вот, это очень для нас важно знать. Все они, в конечном счете, эти понятия, заимствованы из опыта. Из нашего опыта, человеческого. То есть ограничены этим нашим четырехмерным пространством временем. Все заимствованы отсюда. Только просто есть разные миры. Есть мир, макромир, в котором мы с вами живем. Есть микромир, помните, о котором мы говорили? И там совсем мы видим иные явления – и требуются иные понятия. И они создаются, эти понятия. А для того, чтобы поняли люди, не соприкасавшиеся с этим, с тем миром, микромира, эти, те понятия переводят на понятие макромира. Но вы понимаете, что из этого получается-то? Вы помните, вот волны частицы? Там или обратное время, как в литературной газете писали... Брали интервью с академиком Ландау, и он говорил об этой локальной теории, что в которой будто бы наблюдается даже время обратное. Вот. Вот. Для нас что важно? Когда мы соприкасаемся с другим миром, то все эти наши вот эти понятия оказываются негодными для выражения новых реальностей. Просто негодные все. Вот говорят, волны частицы. Поняли? Поняли. Что поняли? Ну, ничего не поняли. И уж тем более, какое-нибудь там обратное время. Поняли? Поняли. ничего не поняли. Или помните, как я об электроне говорил? Где он? Стоит он, движется, на месте пребывает? Или нет? Ну, как Оппенгеймер писал, это же очень интересно. Пытаются вот таким путем, путем описательным, используя понятие, то есть реальности вот этого мира, пытаются, ну, как-то указать на реальность этого мира. Но адекватно невозможно это сделать. Это нечто совсем новое. Ну, так же, как опишите там понятие какого-нибудь, ну, плода, которого мы никогда не ели, а кто-то попробовал. А что это такое, расскажи. И вот он нам начнет рассказывать. Это я помню, как я киви описывал нарочно студентам, что это такое, когда они еще не знали. Поняли, все поняли, чего поняли, ничего не поняли. Правильно. Так вот, для нас это что? Вы видите, о чем пишет Семен Новый Богослов? Я оплакивал род человеческий. Оплакивал. Почему? Потому что, ища необычайных доказательств, он пишет доказательств в смысле, ну, попытки описать, доказать, кто есть Бог, люди приводят человеческие понятия и слова. И думают, что изображает божественное естество, которого никто, даже из ангелов, ни из людей, не мог ни увидеть, ни наименовать. Совсем другие реальности. Он перекликается в данном случае вот с тем, о чем сказал Гейзенберг в отношении субатомного мира. За 1000 лет. Как здорово! Вот для нас это очень важно, друзья мои. То есть все слова о Боге, которые мы читаем в наших догматических богословиях, в святоотеческих творениях и прочее, все они каковы? Условны. Неопределенны. Я вот в связи с этим хочу обратить ваше внимание на мысль древнегреческого философа Платона, который говорил, что простые вещи, да, не поддаются определению. Простые вещи не поддаются определению. Вот, если бы кто-нибудь знал тут греческий язык, было бы хорошо. Потому что он сказал так. «Та протостихия логон ук эхи». Протостихии, простые стихии, то есть простые вещи, не сложные, а простые, не поддаются определению. Их, то есть, нельзя описать с помощью каких-то слов. Никто не может мне описать, что такое красное, если бы я никогда не видел красного. Опишите мне. Вот простая вещь. Можно только что показать. Показать? А, вот что такое красное, теперь я знаю. А если вы будете говорить, это не коричневое, да, и не зеленые, не синие, да, и так далее, я ничего не пойму. Что такое красное? Красное? Не знаю. Простые вещи не поддаются определению. Вот, как всегда, все гениально и просто. Это просто очевидная вещь, что простые вещи можно только назвать, увидеть и назвать. Определить, то есть описать с помощью чего-то невозможно. Сложные вещи можно. Вот стол, что такое стол, мы можем описать. Потому что мы знаем слова там доска, крышка, там ножки. Если все это знаем, форму, если мы знаем, то можем, так сказать, все это нарисовать, описать. А, ну теперь все ясно. Сложные вещи можно описать, то есть определить, зная составные части. Простые части. Простые вещи нельзя. Можно только увидеть. Так вот, Бог есть простое существо. Первая простота, то есть самое простое существо из всего, ну, что доступно нашему умозрению. Он невидим, неизъясним и в этом смысле неопределим, потому что это простое существо. Поэтому Бога никак нельзя, ну, объяснить, что ли, доказать. Вот почему Семен Новый Богослов пишет, что «я оплакивал род человеческий, так как ища необычайных доказательств», приводит слова. Вот почему святые отцы говорили удивительные вещи. Например, Исаак Сирин писал: «Молчание есть тайна будущего века». а слова – суть орудия этого мира. Что значит тайна будущего века? Не в том смысле это тайна, то есть запрет. Нет, нет. Просто мы даже не понимаем простой такой вещи, что высшее познание, самое адекватное, то есть полноценное познание происходит, оказывается, не в буре размышлений, напряжении ума, а в том особом состоянии, я обращаю на это ваше внимание, потому что здесь выражается потрясающая специфика религии, христианства. Оказывается, полноценное познание осуществляется в особом молчании. Молчание есть тайна будущего века. У Варсонофия Великого есть такие замечательные слова. Молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Удивительные вещи они пишут о молчании. Что это такое? О чем идет речь? Забегая вперед, мы немножко будем говорить, я хочу сказать, молитва имеет несколько ступеней. Или лучше сказать, даже вот эта высшая ступень ее и молитвой это нельзя назвать, это нечто другое. Это уже то, что отцы уже называют этот уровень молитв как феория, как созерцание, то, что нас переделали в теорию. Как уже созерцание некое, оно совершается в полном молчании всех сил души. Ничто не отвлекает. Но я вам скажу, это высшая ступень, которую достигает человек, отрешившийся от всего вот земного, от всех вот этих вот связей, привязанностей, соприкосновений, отношений. То есть полностью погрузившийся в эту область жизни, жизни духовной. Вот так. Так вот, в связи с этим, что я хочу сказать? Значит, чем же являются слова, которыми мы пользуемся, и насколько они тогда необходимы? Вот тут мы встречаемся с вами с двумя подходами, с двумя подходами описания или рассуждений о Боге. Есть два подхода. Они вам известны. Вы уже знаете эти слова иностранные. Апофатический подход, который утверждает, о Боге мы ничего сказать не можем. Видите, Семен Новый Богослов говорит, я оплакивал род человеческий. Ничего не можем сказать. Молчание – лучшее и удивительнее всех повествований. Да, для кого? Для него – верю. Для Исаака Сирина, который писал «Молчание – есть тайна будущего века» – верю, верю, верно. Слова бессильны что-нибудь сказать. Они им не нужны. Слова там – это, знаете, равносильны каким-то детскому лепету. Вот что для них уже эти слова, когда они сами созерцают эту реальность. Они видят, какая глупость эти все слова. Какие-то детские наметки какие-то. Да, но это для людей, которые достигли вот этого состояния феории. Так вот, апофатический подход к описанию Бога, Он как раз отрицает возможность дать какое-либо представление о Боге с помощью слов и понятий. Невозможно. Все не так. Бог – совершенное существо. Неверно. Бог – премудрость. Неправильно. Бог – любовь. Ошибка. Бог – бытие. Ложь. Что ни скажите. Почему? Почему? А потому, что все эти понятия, которые я назвал и употребляем, они у нас все жестко связаны, жестко и непреодолимо связаны. Вы слышите, непреодолимо связаны. С чем? Вот с этим опытом нашей жизни. Ограничены все, определены все. Бог беспределен, не ограничен. И он никоим образом не похож на эту тварность, с которой мы соприкасаемся. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Это понятно. Поэтому неверно. Любое понятие, какое вы ни приложили, личность, неверно. Все неверно. Почему? Ограничиваем неограниченного. Определиваем, определяем беспредельного и так далее. Вот это, но он, этот апофатический подход к описанию Бога, значит, он по существу верен. Есть другой путь, катафатический, который, напротив, утверждает, Бог есть Творец, премудрость, любовь, правда, всемогущество и так далее. Кажется, что ж такое? Это же ужасно. Мы же только что сказали, что Бог неопределим. Вот тут надо понять, друзья мои. Очень-очень важную вещь. Я уже сказал вам, что апофатика воспринимается, правильно воспринимается, и верно дает верное направление мысли для человека, который непосредственно созерцает. Я знаю, что такое красное, и когда вы мне начинаете что-то объяснять, я-то зная, что такое красное, я на ваши потуги смотрю, как, ну, я не знаю, что, смеяться или плакать. Что вы мне говорите? Я-то знаю, я вижу, а вы мне тут рассказываете сказки. Да, светло-коричневый, темно-коричневый, смешать серо-бурмалиновый, да, и так далее. Мне просто смешно слушать. Потому что я-то знаю, я вижу. Катафатический подход к описанию Бога в чем заключается? В том, что мы прилагаем к нему те понятия, которые заимствованы из этого нашего опыта, опыта познания этого мира, понимая, что это не так. Но, вот это «но» в высшей степени важно. Если бы мы остановились на утверждение, что Бог не определяем, не описуем и так далее, мы бы остались вообще без какого-либо понятия о Боге. Вы слышите? Вообще, для нас Бог – это был бы просто X и больше ничего. Мы не знаем, о чем мы говорим. Мы говорим о пустом месте. Кстати, к этому приходили многие мыслители и доходили до отрицания Бога как такового. Вплоть до его отрицания, до его небытия. Катафатика чем верна? Она ориентирует человека в верном направлении. Ведь Бог для нас, проблема Бога, я бы сказал, для нас, чем важна? Не тем, чтобы просто мы рационально знали, кто он такой, и понимали, кто он есть. Совсем не это. Это бессмысленно и безумно говорить. Бог для нас важен чем? Тем, что он, оказывается, является смыслом, целью нашей человеческой жизни. Бог есть вот та последняя цель, по Аристотелю энтелехия, так, к чему мы стремимся, чему мы должны уподобляться, в ком смысл и радость и благо нашей человеческой жизни. То есть он есть то, к чему мы стремимся, понимаете? Последняя цель, окончательная и высшая цель человеческой жизни. И вот здесь-то в высшей степени важно дать верное направление человеческой жизни, верное, на котором, на этом направлении, мы встретимся с Богом, познаем Бога, достигнем, если хотите, состояния феории, созерцания Бога. То есть все эти определения, которые мы встречаем в Боге, они о Боге, они верно ориентируют направление человеческой жизни. Бог есть любовь, а не ненависть. Тот, кто пребывает в ненависти, тот никогда Бога не увидит, никогда Бога не познает, никогда не достигнет того блага, которому предназначен человек по творению и по самой своей природе. Бог есть любовь, а не ненависть. Бог добро, а не зло. Бог красота, а не безобразие. Ой, как сейчас, кстати, это важно. Как сейчас это важно. Вы посмотрите, вся живопись, вся реклама, даже сами модели одежды, все, посмотрите, как все безобразные формы приобретает. Чем безобразнее, тем моднее. Вы заметили? Посмотрите на выставках, что творится. Доходит до кошмара, до абсурда, до полного отсутствия даже какого образа. Прям так и вспоминается этот Малевич, этот демонист Малевич. Он явно был сатанистом, когда говорил, что высшим произведением искусства является то, в котором нет ни одного элемента существующего. То есть существующего, понятно? Сотворенного Богом. То есть где Бог являет себя миру. Через окружающий, через тварный мир. Он являет себя миру. Тварный мир – это его энергии, а не что-нибудь. Высшим произведением искусства – то, в котором нет ни одного элемента божественного. Протест против Бога. Недаром под своим портретом он подписал «Я – начало всего». Начало с большой буквы. О, замечательный был. Он или с ума сошел, или... То есть, ну, сатанист – это, конечно, уже человек безумный. Тут и говорить нечего. Само собой, разумеется. Так вот, видите, оказывается, катафатика, в чем ее справедливость, в чем ее верность, она дает нам векторы, правильные векторы. Более того, катафатика себя оправдала, можно сказать, в главнейшем для человеческой жизни, в Боговоплощении. Бог явился во плоти. Явился. Вы слышите, оказывается? Вот вам катафатика. Он явился и был среди нас. Мы видели его, слышали, осязали руки наши. Помните, что пишет апостол? Вот, оказывается, катафатика, что дает нам. Так что, вот видите, два есть способа подхода к описанию Бога, к пониманию Бога как такового. Да, но, должен вам сказать, оба эти подхода, и апофатический, как совершенно верный по существу, и катафатический, как совершенно верный по характеру нашей ориентации отношения к Богу, так, и как, если хотите, уже по пониманию Бога, по направлению понимания Бога, оба эти подхода к описанию Бога являются, по выражению Феофана Затворника, умовыми. Он избегал употреблять иностранные слова. Да, и правда, здесь иногда так заходил, что такие слова изобретал русский, что даже не поймешь, что хочет сказать. Уж очень он изощрялся здесь подчас. Да, но неважно. В данном случае он очень точно сказал, что это умовые, то есть вот эти рациональные, чисто рациональные подходы. Так? А есть, оказывается, вот два пути познания Бога. Один путь, вот только что я сказал, апофатический, катафатический, как рациональные пути. Вы слышите? Это рациональные. То, что здесь мы понимаем, Бога нельзя познать. Понимаем, ах, Бог есть премудрость, там, любовь и так далее. Да, я понимаю. Что я понимаю? Хоть ничего не понимаю, но я понимаю. И есть совсем другой путь познание Бога. Это путь духовно-опытный. Никто мне красный никогда не объяснит до тех пор, пока я его не увижу. Никто мне Бога не объяснит, пока я не переживу Бога в себе. Хоть мы все утверждаем, как попки, как попугаи, Бог есть любовь. И в нашей душе ни йоты любви. Какой был камень там, так и лежит. А те, кто переживали эту любовь Божию, вы знаете, что с ними происходило? Что с ними происходило, когда они переживали, что Бог есть любовь? Ощущали, как великомученик Евстратий, мучения эти, суть, радость рабам твоим. а с него сдирали кожу и поливали горячей смолой. Серафим Саровский не мог иначе обратиться к человеку, который приходил к нему, как радость моя, в таком он был состоянии любви. Видите? Любовь не абстракция, которая там, он, есть она, любовь, а любовь переживания в своей душе, этой любви. И тогда действительно человек готов обнять весь мир, целовать любого самого отвратительного, кажется, человека. Как говорила Ава Агафон, я желал бы найти того прокаженного, с которым можно было бы мне обменяться своей кожей. Жаждал, если хотите, и был бы рад. Причем, учтите, это не слова красноречия, а это был факт, подтвержденный опытом, когда многие святые бросали все и ухаживали за каким-то больным, я не знаю, оставляя все на свете, за невероятно больным человеком. То есть любовь как действие уже в душе, как состояние души. Вот. Это духовно-опытный путь познания Бога. Как оно возможно? Я просто сначала я скажу, что означает то и другое, а потом мы с вами поговорим об этом самом главном, что я считаю самое главное. Я сначала хочу сказать, к чему ведет просто рациональное познание. Апофатическо-катафатическое, будем называть так, познание, или рациональное познание. Я вам приведу несколько высказываний, которые в высшей степени красноречивы, и которые уж нам-то, я не знаю, как нужно знать. Вот Игнатий Брянчанинов пишет. Без этого, то есть исполнение заповеди, без духовно-опытного познания, учение по букве, то есть школьное учение, семинарское, академическое, соделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Он не посмел написать, что и в современном ему духовенстве. Поэтому он отвез туда иудейцев, как и мы все думаем. Это они книжники несчастные, а мы-то богословы, все нормально. Это они-то фарисеи, а мы-то монахи хорошие. Да, это они-то архиереи, предатели, а мы-то лучшие в мире и так далее. Да, все, мы очень ловко это. Мы же народ ловкий, ничего не скажет. Все они. Итак, горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, то есть только учение по букве, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Еще бы я доктор богословия, а эти кто? Невежды. О, знаете, кто я? Не фунт изюма, вы уже знаете это, конечно, да. Представляться не нужно. Итак, представляясь по наружности познанием Бога, оно, в сущности, может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки, единой из наук человеческих. Ну, слушайте, уж я думаю, для нас-то это не открытие. Мы все знаем. Мы все себя знаем. Что вот эти вот знания, которые мы приобретаем, к сожалению, они нас делают ли лучшими или нет. Еще раз повторяю, вся суть христианства в изменении жизни, в изменении направления нашей жизни, стремление к евангельской жизни. А мы, как компьютер, знания закладываем, выплевываем их там, на экзаменах, на лекциях, неважно где. Выплевываем, и в этом вся суть нашего христианства. Какое-то уродство, карикатура. От религии ничего не остается. Он еще более сильно пишет об этом в другом письме. Сбывается слово Христово. в последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле. Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры. Вот дальше нечеткое перо. Он там степень одну называет такую. Ну, что-то я плохо в очки вижу. Ну, в какую-то степень богословия он пишет. Так вот здесь вот. И говорит, доктор, доктора богословия, право, смех, да и только. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобной мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы? Это абсолютно точное выражение, высказывание, определение, абсолютно точное. В голове можно иметь всю совокупность вероучительных и нравоучительных истин, а самому быть совсем на другом полюсе. Собственно, преподобный Серафим Саровский пишет то же самое. Послушайте, одному спрашивающему он ответил так. Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят, это место непонятно, потому что неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Тут нет ли ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского видения, мы под предлогом просвещения, представляете, это убийственно, то, на чем мы настаиваем, проводим реформы, создаем новые предметы дисциплины, изучаем все на свете языки. Мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древние христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным. Было просто и ясно. Нам это кажется, ой, что-то такое невероятное. Так вот, друзья мои, истинное это богопознание, да, оно, оказывается, совершается только в подвиге правильной христианской жизни. Что я сказал в подвиге, всегда вот как схожесть слова в подвиге, то сразу все это отталкивает. Ну, я же не собираюсь быть подвижником, правда же? Не в подвиге, я бы сказал. Подвиг – это для тех, которые действительно хотят достичь уже, ну, наибольшей чистоты. А мы с вами хотим хоть, ну, не валяться бы в грязной луже, хоть чуть-чуть привстать от нее. Хотя бы привстать. То есть это в опыте духовной жизни. Вот где открывается богопознание. Вот этот путь богопознания, как я вам сказал уже, еще называется иногда феории, то есть путем, приводящим к созерцанию Бога, непосредственному, то есть очевидному. Я помню, как однажды Флоренский, отец Павел однажды, ну, женщину, которая у них там, ну, кухарку свою, даже она такая была необразованная, ничего она не понимала особенно. И он вдруг к ней подходит и говорит, называет ее по имени, отчеству: «Вы не скажете, вот, а что такое вот солнышко?» Она на него посмотрела, ну, видно, уже человек заучился, уже все понятно, уже рехнулся совсем. Посмотрел на него с сожалением так и говорит: «Ну, посмотрите и увидите». Он был в восторге. «Точно», – ответила. «Точно». Не стал ни рассуждать, ни объяснять. «Посмотрите и увидите». Он даже это приводит. Он сам это приводит. До чего верно? Приди и вижте. Приди. Как прийти? Вот вопрос. Как же прийти? Что из себя представляет этот духовный путь человека? Я думаю, что вот об этом, вот не знаю, как вы думаете, но мне кажется, что какое-то хотя бы время, хотя бы небольшое, но посвятить этому, наверное, стоит. Потому что мы все так говорим о духовной жизни, о духовно-опытном пути, о богопознании постоянно, о спасении. То есть это слова, которые постоянно у нас, так сказать, фигурируют в нашей с вами жизни. Что это такое за путь? С чего он начинается? Какие основные положения присутствуют в нем? Что на этом пути важно знать? Знаете, любопытнейшая вещь, что мы об этом просто не говорим, поскольку кажется совершенно понятным это все. О чем тут говорит? Ну, исполняй заповеди. Ну, нарушил, кайся. А что еще-то? Все ясно. Что тут мудрствовать? Это, я вам скажу, это как для ребенка. Для ребенка, верно, ему все. Захотел кушать? Ну, подходи, мама, дай. Все, взял и поел. О чем тут мудрствовать? Или заплакал, и все в порядке. А оказывается, а маме-то, папе, надо что-то делать для того, чтобы дать ему покушать. Оказывается, это действительно путь. Это путь. Это не шаг, это путь. Путь, на котором есть вехи очень важные, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Не увидев которых, не придав значения которым, можно уйти. Знаете, опасность ведь какова? Недаром же мы уже встречаем во всех, начиная с самого начала святотельских творений, о возможности уклонения на этом пути. Это очень интересное, я бы сказал, явление, о возможности уклонения. Чем оно обусловлено, это уклонение? Называют святые отцы. Чем обусловлено? Когда сразу хочет человек, уже только зерно посадил, и уже хочет сорвать яблочки. Помните, у отцов есть такое выражение: видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Правда, это уже устарело для нас, мне кажется. Сейчас я не знаю, увидишь ли кого летящего на небо. Сейчас, скорее всего, увидишь, как летит туда, в преисподнюю. Правда, тоже надо за ноги хватать, но уже не стащить, а вытаскивать. Скорее всего, вот так. Но, тем не менее, надо знать, видимо, оба направления и в любом случае, что делать. И как стащить за ноги с неба, так и вытащить за те же ноги из пропасти. Но, одним словом, что очень важно, оказывается, на этом пути нашей вот обычной христианской жизни, не думайте о каких-то высотах, ради Бога. Речь идет о нашей реальной жизни. Здесь, оказывается, уже здесь, в нашем вот этом состоянии, ну, мы в хорошем, конечно, состоянии, я надеюсь, никто из нас с вами не сомневается, что мы в хорошем состоянии, да. Не как вот эти, которые там за стеной там бегают. Все-таки мы лучше, выше, чем они. Ну, неужели не ясно? Всем же ясно, Господи. Всем ясно, насколько мы лучше. Так вот, как в нашем состоянии не оказаться бы вне этого пути? О чем предупреждают отцы? Я сначала сейчас общую, друзья мои, картину, потом мы немножко с вами пройдемся так последовательно по некоторым вещам. В чем самая страшная опасность, на которую они указывают? Самая, оказывается, страшная опасность – это в том, что увидеть, что, в общем-то, мы, нормальные люди. Что мы находимся, в общем-то, в правильном состоянии. Правда, я еще ничего особенного не делаю, я не подвязаюсь, конечно, и поэтому я там Бога еще не вижу, но, в общем-то, я в нормальном, хорошем, здравом, духовно здравом состоянии нахожусь. Вот. Это, как они называют, прелестью, то есть заблуждением. Неверно. Это неверно, что мы находимся в нормальном состоянии. Это неверно. И они показывают. Вы слышите? Тут не надо доверия к ним. Вы слышите? Не нужно говорить, верьте святым отцам, что мы находимся в неправильном состоянии. Нет, нет. Не надо верить. Вы слышите? Я не говорю, отрицать надо. Я говорю, не надо верить. Надо просто посмотреть. Что элементарный опыт нашей жизни показывает нам, что мы все покрыты такими нарывами, к которому никто не посмеет прикоснуться. И ничто не прикоснись ко мне. Ничто. Малейшее прикосновение, я как ежик весь, и колю всеми иглами того, кто посмеет мне сказать, что я плохой, я дурной, я неверно что-то сделал и так далее. Кто уколоть мое самолюбие, мою гордыню, мое тщеславие и так далее. Не смей ко мне прям прикоснуться, я весь взрываюсь тут же. Вы слышите? Не надо святым отцам верить. Надо просто взять и посмотреть. Приди и вишь. Наше тщеславие таково, что нельзя даже сказать ничего. Только скажи мне, я тебе скажу, сам на себя посмотри. Ты плохой, а ты еще хуже. Это с любой стороны, к чему не прикоснись. К чему не прикоснись у нас. Стоит только понаблюдать за собой. Еще раз говорю. То, о чем пишут святые отцы, о том, что мы находимся в ненормальном состоянии. Ведь они пишут это, исходя из самого простого опыта, который доступен каждому из нас. И, кстати, это подтверждает догматическое учение Церкви. Вы слышите, оказывается, догмат христианской веры, говорящий о том, что для спасения человечества пришлось приходить не пророку, не апостолу, не святому, а самому Богу соединиться с человечеством. О чем это говорит? О предельной болезненной пораженности нашей природы. Предельной. Ни с какой стороны нас не тронет. И речь, я говорю об этой стороне. Это о нашей, так сказать, эмпирической стороне. А если мы коснемся еще глубже, но об этом мы будем еще с вами говорить, о стороне, так сказать, онтологической или природной, то здесь, по-моему, и рассуждать-то нечего. Все мы смертны, все мы тленны, все мы по природе подвержены всем стихиям этого мира, в этом смысле страстны. Природу переделать мы не можем. Хорошо бы духом питаться, но никак не получается. Правда? Ну, никак не получается. Даже в такой простой вещи. Итак, и эмпирически мы видим, мы насквозь больны. Я хорош только, когда сплю. Когда меня никто не трогает. Стоит меня тронуть – все. Сколько зависти, сколько гнева, сколько неприязни. Боже мой, чего только нет. Сколько гордыни. Стоит только посмотреть, сопоставить свою жизнь с Евангелием, и ужаснешься просто. Боже мой. А я-то всегда думаю, что я хорош. Осталось только одно – живьем канонизировать, и все. И тогда будет красота, как писал один в журнале. Вот уже целый год августейшая семья наслаждается в царских обителях. Просто замечательно, представляете? До канонизации не наслаждалась. Где она была, не знаю. Канонизировали, вот уже целый год наслаждается. Представляете, какое знание христианской веры. Это публикуется в одном из таких журналов, я бы сказал, уважающих себя. Пишет человек, который ни одного дня в семинаре не учился, но который проповедует христианство со всей силой своей энергии. Целый год наслаждается. Правда, красота какая? Просто лучше не придумаешь анекдота. Просто анекдот настоящий. Да. Так вот, друзья мои, значит, я о чем хочу сказать. Что кажется на первый взгляд нам, что, пожалуйста, исполняй заповеди, кайся, все в порядке. Кажется так просто, на самом деле непросто. Итак, первое, что на этом пути стоит, первое и главнейшее. Как бы это вот усвоить в себе? Вот я другим всегда говорю, а сам в это время думаю, другим говоришь, а сам. Вообще, когда я говорю вот такие вещи, это получается самообличение такое, прям настоящее самообличение. Это я просто искренне говорю. Так, оказывается, самое главное – увидеть себя таким, какой есть. Точнее, увидеть, что действительно мое состояние настоящее, в высшей степени подверженное всем действиям страстей. Только милостью Божией, если меня Бог сохраняет, еще я так более-менее ничего иду. Малейшее прикосновение – и все. И все рухнуло. И все упало. Вот это первое и самое главное. И скажу вам, это в то же время является парадоксальным. Кажется, факт. Кажется, легко увидеть. Легко не вижу. Все равно остаюсь при своем внутреннем чувстве своей хорошести. Преподобный Симеон Новый Богослов и называл это жестокой прелестью, в которой находится весь род человеческий. Так вот, друзья мои, на этом пути немало встречается таких препятствий, о которых человек, не приступающий к нему, даже и не подразумевает, и не знает. Трудно даже ответить себе, ну хорошо, а доброделание, как быть с ним? Ничего не делаю, я вижу себя хорошим. Начинаю что-то помогать доброделанием, заниматься, еще лучше вижу себя. Вообще кошмар-то, да? Не знаю, что делать. Тогда, понимаете, прям сущая беда. Как же быть-то? Христа я верю, конечно, что он спаситель, но он спаситель кого? Ну, вот этих всех. Может быть, он их и спасет, не знаю, этих негодников. Ну, а меня, собственно, спасать и нечего же, правда же? Я и так хорош. Ну, как к себе я ожидаю, конечно, ну, чего? Ну, всяких даров. Благодати, в Царстве Божьем там, ну, хороший дворец мне, конечно, готов. В этом сомнений нет. Меня, то есть, награждать только надо, а не спасать. Я даже не чувствую, что меня спасать надо. Вот что любопытная вещь. Даже не чувствую, не ощущаю этого. Как быть? Вот действительно, что нужно для этого делать? Что такое молитва? Вот употребляем слово «молиться, молиться, молитесь, братья и сестры, молитесь». Ну, слушай, когда ты проповедуешь, ты попробуй сам помолиться. Ну, разочек, попробуй и помолись. Вот служба, например, и попробуй. В течение этой службы не летать по всему свету, так, а попробуй хоть раз помолиться. Или горланить там вовсю, как сейчас на всеношной было. Это какой-то ужас. Это, ну, друзья мои, это я просто был поражен. Боже мой, в каком же состоянии мы находимся? Дикий вопль с балкона. Я стою, чуть не упал. Хорошо стоял Михаил Степанович, я за него уцепился. Держи меня. И, пожалуйста, кричи аверьяновых капель, чтобы мне принесли. Это в храме. Какому Богу? Я не знаю. Только не Христу, конечно. Я уж не говорю о том, что это, так сказать, и тут нет ни благоговения, ни молитвы, ни богослужения. Вы знаете, я даже хочу сказать о простой вещи. Значит, нет элементарного эстетического даже чувства. Даже элементарного эстетического чувства нет. Соразмерность звука с объемом помещения, в котором даже этого нет. Не знаю, что у нас на уроках пения не преподается, что ли это? Нет? Господи, кошмар какой. Соразмерность, как же она важна. Ну, представьте, я на этот пиджак сейчас наклею себе какие красные вот такие полосы. Приду, скажете, ну, понятно, да, да, человек. Зачитался Библии, наверное. Да, все ясно. Так это кричат вовсю. Ай-яй-яй. Я уже бросился к ректору. Владыка, спасите душу нашу. Ну, потом смотрю все-таки. Видимо, он успокоил. До чего дошли мы? Это духовная школа. Кричим изо всей мочи. Рок-концерт. Вот что нам нужно. Больше ничего. Поразительное непонимание. Я говорю, поразительное непонимание в религиозном плане и поразительное отсутствие, вот меня что удивляет, повторяю, элементарного эстетического чувства даже. Даже этого нет. Господи, что такое это? Я до сих пор не могу понять. Так вот, о молитве. О молитве я хочу сказать, да. То же самое. Мы думаем, что все это понятно. Оказывается, совсем непонятно. Я, например, все время прошу, сфотографируйте меня, когда я молюсь.
На меня, говорят, нельзя, Алексей, ну это же фарисейство.
Я говорю, фарисейство? Разве? А богослужение – это не молитва?
Молитва.
А почему же тогда все время фотографируют? Служащих. Они что, не молятся, да? Замолчите вы своей ту-ту-ту-ту-ту. А оказывается, надо фотографировать, когда я молюсь, совершаю богослужение. Я же молюсь или не молюсь? Или я не молюсь, тогда можно фотографировать. А богослужение, значит, не молитва. Если совершаю богослужение, я молюсь, тогда что я делаю? Сфотографируйте меня, как я молюсь, да? По какому Евангелию? Ой, я не туда пошел, извините. Мы не о том говорим с вами, извините, да. Значит, мы говорим о духовно опытном, да? Опытном, не о фотографировании, да. Это мы не о том говорим. Да, извините, извините, да. Фотографировать можно, можно. Можно. И превратим богослужение в такое мероприятие, такое концертное мероприятие, да. Со съемками, с фотографированием, с телевидением. Просто красота. Концерт. Под названием «Богослужение». И артистов таких, в ярких одеждах, хоры поют. Все лучше не придумаешь. Во что только превратится тогда эта церковь, скажите мне. Я не знаю. Первое, о чем мне сейчас хочется сказать, это о том, что опыт бесчисленного количества людей, пришедших к Богу, свидетельствует, что богопознание есть истина, реальная истина, что оно возможно для каждого человека, что начало его может положить каждый человек, в каком бы состоянии он ни находился. Мы видим множество людей, вышедших, что называется, из глубин греха, и дошедших до величайших ступеней праведности и святости. Есть, которые не были в том состоянии, у которых жизнь, Бог просто, что называется, помиловал их. Они были в лучших условиях воспитания и тоже доходили до высших ступеней богопознания. Первое, что хочется сказать, друзья мои, это как неудивительно, что для верующих людей, оказывается, нужно верующим, надо поверить, что, оказывается, Царство Божие, Бог близ нас есть, что Он стоит при дверях и стучит, что нужно открыть Ему дверь. И мы можем действительно узнать, кто такой Бог. Вкусите и видите, яко благ Господь. Рядом, рядом Он с нами, Он готов, Он в нас. Царство Божие внутрь вас есть. Но этот ларчик закрыт. Закрыт этот ларчик. Наша задача – открыть его. Но первое, что хочу сказать, что, оказывается, богопознание – это не есть какая-то вот невероятная вершина, которая требует не знаю каких подвигов только, и тогда Бог открывается. Ничего подобного, друзья мои. Бог открывается каждой искренней молитве. Небольшое понуждение, но оно необходимо, это понуждение. Ведь мы же ничего не понуждаем себя, поэтому ничего не знаем. Можно проучиться 100 лет, можно прослужить у престола 1000 лет. Но если мы не будем понуждать себя к правильной молитве, к правильной жизни, не ощутим мы Бога. Не ощутим и не познаем. И для нас это будет пустыми словами, что вкусите и видите, яко благ Господь. Что Царство Божие внутрь вас есть. Пустыми словами, чужими, отдаленными, ничего не говорящими. Вот это вот первое, что мне хочется вот об этом сказать. Что великое множество поразительных случаев есть обращения к Богу. Для кого? Обращение к Богу ищущих людей. Вот вы знаете, очень, если кто интересуется, такие просто интересные, драматические описания своего обращения к Богу можете найти, например, у Гладкова. В его книге «Путь к познанию Бога». У него есть такая интересная книга «Путь к познанию Бога». Это тот Гладков, который написал потом толкование на Евангелие. Может быть, вы слышали. У Сергея Булгакова «В свете невечернем» там, или в его автобиографических заметках лучше, потому что «В свет невечерний» там очень много у него уже таких религиозно-философских, там и хороших вещей, и штучек, там все есть у него, у отца Сергия Булгакова. А вот в его автобиографических заметках, которые, кстати, предвосхищают эту работу «Свет невечерний», там вы найдете интересные, тоже интересные вещи. Вот у игумена Никона Воробьева то же самое в его биографии, тоже очень интересные. Просто как он искал то же самое Бога. Как из религиозной семьи, выйдя, стал абсолютно неверующим, атеистом. Потом увлекался индуизмом, увлекался философией, увлекался психологией. Дошел до отчаяния, наконец, как нашел Бога. Это же поразительные вещи, я вам скажу. Это же факт. Вы слышите? Мы можем, оказывается, найти Бога. Но для этого надо искать. Немножко хоть стремиться к этому. Нужно хоть немножко стремиться, понуждать себя к этому. Мы будем говорить, что все это значит. Я в данном случае просто хочу сказать, что вот эта история обращения к христианству, она может иметь место как у людей нехристиан, ищущих истину, и пришедших к христианству, как, например, Иустин Философ, вот вы уже проходите по партерологии, Иустин Философ, Блаженный Августин, видите, что с самых древних времен этот мы видим. Так может иметь место, я на это особенно обращаю внимание, у христиан. Вот мы с вами находимся на каком? Ну, нулевом состоянии. Ни теплый, ни холодный. Тот христианин, который все-таки сознательно предпримет, наконец, решение, примет решение начать жить по-христиански, он то же самое приобретает то же откровение Божие, откровение о чем? Что Бог есть, и что Он есть благ, так же, как и те, которые были вне христианства. Мы, в общем-то, находимся, наверное, на том же состоянии или в том же состоянии, что и не христиане, есть ничего не делаем.